Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу «Дневник депутата». Регулярно в наших программах народные избранники рассказывают о своей работе, обозначая вопросы, проблемы, пути и результаты их решения. В этом выпуске принимает участие депутат Думы города Иркутска по 15-му избирательному округу Александр Квасов. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В начале нашей встречи мы уже по традиции, конечно, очень важно обозначить границы округа, какие важные объекты в него входят. Всегда напоминаем нашим слушателям, вашим избирателям.
Избирательный округ номер 15 Думы города Иркутска, он включает в себя это территории микрорайона Солнечный, микрорайон Байкальский. Вся территория это вот вокруг Сибэкспоцентра, жилых комплексов, да, и жилых домов. Улица Депутатская, улица Станиславского, 30-й дивизии, Зверево, там, Трудовая. Ну вот, вкратце, вот такой большой он раскиданный округ проживает, 14 тысяч избирателей.
Ну вот на некоторых округах за эти годы были изменения, он у вас в стабильном состоянии или были какие-то нюансы?
В прошлом году, когда были выборы в городскую думу, округ немного изменился. В территорию округа входило 8 избирательных участков, значит, в прошлом году их осталось 7. Значит, избирательный участок, 1,5 тысячи избирателей, это микрорайон Крылатый и несколько жилых комплексов, которые рядом с микрорайоном, их передали там соседнему 16-му избирательному округу.
Ну вот за это время, как вы работаете в округе, какие особенности вы бы обозначили?
Особенности этого округа в том, что в нем проживают высокообразованные, высокоинтеллигентные жители города Иркутска, которым не безразлично место жительства свое и которые активно принимают участие в его, значит, там, развитии, благоустройстве, ну и поддержании такого хорошего состояния.
Спасибо за неформальный ответ. Я думаю, что сейчас, конечно, вашим избирателям приятно слышать эти слова, и они дают, конечно, и поддержку, и вдохновение. Давайте в начале нашей встречи еще обозначим адреса и телефоны вашей приемной, а в завершении их еще раз напомню, так сказать, под запись для слушателей наших.
Адрес общественной приемной, моей депутатской приемной, это улица Байкальская, 261. Прием ведется у нас 2 раза в месяц. Это 1 и 3 среда месяца. И телефон общественной приемной. Ну, я думаю, вы можете звонить вот мне на телефон, да, это 8-924-620-7240.
Давайте повторим.
8-924-620-7240.
Ну, а если в доступе вы, в какие часы, может быть, дни, как определить?
Так как я являюсь муниципальным служащим Иркутской городской думы и занимаю должность председателя комиссии по ЖКХ, постоянно действующей, и благоустройству, то есть можно меня вот по этому номеру телефона ежедневно там позвонить и назначить встречу, там не ждать приема. Кабинет у меня находится в Думе города Иркутска, ну это то есть здание администрации, 4-й этаж, кабинет номер 407.
Спасибо.
И обсудите все вопросы, которые касаются или избирательного округа, да, либо комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, которую я возглавляю.
Ну, то есть на сегодняшний день это ваша основная деятельность,
основная
которую
деятельность,
вы поглощены,
да,
полностью.
Да.
Но это очень важно на самом деле, потому что не все могут, скажем так, по нескольким направлениям работать. И вот для слушателей, для избирателей сейчас это, думаю, полезно было еще раз услышать. Александр Александрович, на календаре октябрь 2025 года, я думаю, наверняка вы определенные итоги уже года подводите, потому что время пробежит быстро. Пройдем по основным программам, направлениям работы. Есть, я думаю, и чем гордиться, то есть положительные моменты и проблемы, которые, может быть, на которые повлиять вы в решении не можете, но все-таки надеетесь. Вот по пунктам, по плану, вот чтобы, с чего вы начали, то есть основные, погоду я имею в виду.
Ну, основные, да, это, как всегда, мы по обращениям граждан избирательного округа формируем заявки по благоустройству территорий рядом с многоквартирными домами. Как правило, это советы многоквартирных домов выходят с обращениями сделать, допустим, новую детскую площадку на придомовой территории, парковочные карманы, где-то поставить скамейки, лавочки, фонари освещения там, или новое, проложить, значит, там какой-то тротуар. Мы на эти, ну, после определенных процедур, которые у нас есть и в жилищном кодексе, и которые предусмотрены в муниципальных и федеральных программах, мы это реализуем, все эти обращения через программу формирования комфортной городской среды. Там необходимо, конечно, чтобы граждане, совет, ну, общее собрание собственников многоквартирного дома заголосовало на общем собрании, что жители всем домом, допустим, хотят там парковку, детскую площадку новую в таком-то виде, в таком-то объеме, да, протокол является вот основным документом этого общего собрания, и включаем их финансирование, конечно, делаем проект, смету, включаем финансирование, ну, допустим, вот сейчас мы в этом году реализовали там, допустим, парковку в Депутатское 110, большую такую, жители обращались к нам, да, там была такая стихийная стоянка за домом, да, прямо там на газоне. Вот сейчас организовали, там парковку сделали. Сейчас в процессе реализации у нас 30-й дивизии 23, тоже парковка на Трудовой, парковочные карманы. Ну, машин становится все больше и больше, да, ставить их некуда. Поэтому акцент у жителей с детских площадок новых, ну, практически мы везде поставили уже современные площадки. И продолжаем где-то менять оборудование, где-то выходит из строя, да, на новое. И вот сейчас такое благоустройство. Значит, сделали у 16-й школы, у них такой подход к школе через задней части, там такой вот тоже тропинка была грунтовая. В этом году мы по просьбе, значит, родителей учащихся школы 16-й, то есть заасфальтировали там, сделали подходы, освещение там, чтобы было все хорошо и благоустроено. Ну и, конечно же, мы большое внимание уделяем поддержке наших школ. У меня на избирательном округе 3 школы. Это 32-я, 76-я и 16-я. И 5 детских садов.
И хватает на округ? Я имею в виду,
ну, по количеству. У некоторых округов нет ни одной школы. То есть это вот в границах округа находятся вот эти школы и детские сады. И, конечно, ну, если брать расчет на количество, насколько школа должна быть рассчитана, да, вот при проектировании, строительстве, и сколько там сейчас по факту находится учеников, они, конечно, все переполнены.
Вот то есть проблема, она сохраняется, даже несмотря на то, что их
несколько. По разным объемам, да, она, конечно, сохраняется, потому что у нас жилье, оно строится так неравномерно, да, и очень так вот растет, особенно это район 76-й школы, вокруг очень много жилых комплексов, он продолжает строиться, и количество жителей переезжает в эти новые районы, конечно, семьи, дети, они приходят уже в существующие школы. Но я скажу, что за последние, ну, наверное, 10 лет, да, наверное, 10 лет новых школ-то в Октябрьском районе ни одной не построено. Вот именно новых школ. В 2014, по-моему, году, да, или в 2013 году была открыта 23-я школа после там капитального ремонта, реконструкции и так далее. Но она открыта в новом здании на месте старой школы. Да, то есть это вот, ну, я не думаю, что это новая школа, просто старую там реконструировали. И филиал для начальных классов, дополнительный блок построили вот рядом с 14-й школой, да. Но это же тоже не новая школа, не современная новая школа. Ну и как бы и все. И эти, вот в этом недостаток. То есть в плане того, то есть объясняется то, что сейчас все школы Октябрьского округа, они очень сильно переполнены. И сильно переполнены они как раз, вот, допустим, в микрорайоне Солнечный. Ну или, допустим, вот сейчас 32-я школа, да, которая находится в микрорайоне Байкальский. Все жилые комплексы, которые находятся между улицей Байкальской, да, и Ангарой, то есть они вот снизу все идут наверх пешком, дети, учиться в 32-ю школу.
Но это реальные перспективы решения?
Реальные перспективы. У нас в ближайшее время у нас уже есть и земельный участок, и готовится проектная документация. Это новая школа в районе вот как раз плотины ГЭС. Очень большая, там 1200 на 1200 или 1500 учеников.
А где участок этот уже?
В районе плотины ГЭС, вот как раз вот рядом с плотиной. И еще один большой участок у нас, это в районе Ивату, на территории Ивату, тоже большая школа на 1500 учеников. Вот они две основных перспективы на ближайшие там 3-5 лет, большие школы, которые будут новые построены. Вот. Ну и, конечно, вот у нас личные такие планы, это построить в 76-й школе блок для начальных классов, еще один отдельный рядом со школой, на 500 учеников там, или 525, чтобы выделить вот начальных классов, да, с 1 по 4 в этот отдельный блок. Школа уже, по-моему, 60 лет уже такого старой постройки, рассчитана она, кажется, там на 925 учащихся, да, в настоящее время 1500 учатся. И прибавляются с каждым годом ученики. Потому что вот этот у нас территория вокруг школы, да, она определяется по всем нормативам 800 метров пешей доступности, да, вот если брать циркуль и провести вот эти 800 метров от 76-й школы, туда попадает и территория Ивату, и весь Крылатый, и ЖК там Олимп, Петровский там, и все-все-все вот эти вновь возведенные жилые комплексы, вот, которые сейчас продолжают строиться. Конечно, все детей ведут, ну, вот, например, там 23-я школа, она переполнена в 3 раза от норматива. Ну, вот и такие перспективы у нас по образованию. По здравоохранению сразу вот хочу сказать, что на моем вот избирательном округе номер 15 в 26-м году начнется строительство поликлиники. Это район Дыбовского-Шерямова. Поликлиники.
Для взрослых и детей?
Да, вообще... для взрослых и детей, да. Могу ошибаться, сразу говорю, но там что-то 500, по-моему, посещений пациентов, ну, в день. То есть она такая будет достаточно большая. Проект этот давно у нас. И он с 2019 года должен был в 2019 году начать реализовываться. И были деньги заложены в федеральные областные бюджеты. Но случился у нас Тулун, и все деньги были направлены на Тулун. И этот проект новой поликлиники был отложен. И вот сейчас на 26-й год и федеральные деньги областные у нас запланированы на начало строительства этой поликлиники. Это вот такой земельный участочек. Сейчас он зарезервирован под объект здравоохранения, 4 гектара. Там сейчас парк. Но хочу успокоить всех своих избирателей, из этих 4 гектаров 1,3 будет застроен поликлиникой с парковочными местами, и все остальное, значит, будет также парком, останется под территорией парка.
Ну вот что касается еще благоустройства, ведь микрорайон Солнечный, он славен именно тем, что люди, многие горожане любят проводить там время отдыха в том числе. И там тоже новые локации появляются, то есть определенная программа.
Да, мы вот в долгосрочном вместе со своим коллегой, да, депутатом там, Алексеем Вепревым, который тоже является депутатом по микрорайону Солнечный, ну, вот парк семейный, да, у нас такой совместный проект, мы начали там 5 лет назад реализовывать тропиночную сеть, игровые площадки для детей, для спорта, волейбольную площадку там. Самая шикарная, значит, площадка для выгула собак со всеми, значит, такими элементами, где можно там тренировать этих собак для собаководов наших. Фонари, освещение, такая локация, да, где можно погулять и провести время и с ребенком, и с детьми, и просто выйти вечером погулять. Ну, территория, которая у нас находится возле ледокола Ангара, это, конечно, тоже такая, скажем так, локация для отдыха, тем более сам ледокол у нас, это памятник, который у нас под охраной ЮНЕСКО, это последний там и единственный в мире самый старый ледокол, вот, сохранившийся.
Да, юбилей недавно мы отмечали, да, как филиал Краеведческого музея, нас регулярно,
да,
рассказывают
об этом. Изюминка. Вот. Но мы сейчас, вот у меня в прошлом и в этом году, значит, мы развиваем вот часть вот этой зеленой зоны, да, парка, которая у нас между улицей Байкальская, вдоль Дыбовского до улицы Шрямова, где находится бассейн «Газпрома». совместно с компанией «Газпром» мы, значит, с руководством новым повстречались и активно дружим. В этом году мы несколько субботников провели там совместно. Они своими трудовыми коллективами, прямо говоря, так мы ставим цель, вот эту территорию, которая сейчас, ну, наполовину заросшая, наполовину, потому что они вот ровно половину в течение этого года они убрали. Если вы будете вот там, посмотрите, то есть они сделали там покос травы там, в течение всего лета, уборку мусора, там столько, я не знаю, там вот сейчас осенью был опять субботник, там 8 грузовиков, там КАМАЗов только вывезли оттуда, формовку делают, то есть там чисто, красиво, уже приятно погулять. И мы так делаем эту такую территорию, ну, например, вот сейчас провели там соревнования по плогингу. Это такой новый вид бега, когда любители бега соревнуются и еще и собирают мусор в пакеты. Сам принимал участие тоже вот с коллективом «Газпрома» в этих соревнованиях. А первое место занимает тот, кто больше мусора собрал.
То есть это так,
это в течение часа.
И спорт, и да, это экологическое сознание, да, проявляется.
Да, это в течение часа. Дается старт, то есть вот мы собрались в 12 старт, там до часу, вот у вас час времени, определяется точка, пакеты, перчатки, все выдается, вы собираете мусор, бегаете и собираете. Вот принесли, кто по весу больше собрал, тот занял первое место.
А, ну то есть нужна скорость и объем.
Да, скорость и объем, да, по весу. То есть у нас вот ребята... отдельный зачет по девушкам, по юношам и отдельный зачет по командам. Ну, конечно, там команда «Газпрома», они заняли первое, второе там, ну, и в индивидуальном зачете тоже места. Но вот интересно было, новый формат такой, да, проведения и сама локация.
Но вы взяли именно вот о том, о чем вы обозначили, да, территорию?
Да, вот именно.
Или
на этой территории.
Или будете распространять дальше? Есть мысли на эту тему?
Ну, есть мысли о том, что вот мы посмотрим, как начнет строиться поликлиника, потому что вот у нас еще вот эта парковая часть, которая, за которой зарезервирована под здравоохранение, это еще вот через Шерямово, да, там вот кусочек 4 гектара. Там пока не косится, не формовка не проводится. Ну, что значит вот формовка, да, и проводить, значит, такие мероприятия. Вообще вот эти ветки, они же подрастают, их нужно срезать там на высоту там до 2 метров, чтобы лес так просматривался. Потому что очень много, как бы, жителей, кто имеет собак, там они выходят с собаками погулять там, и пока мы там убираем, в общем, только мусор. То есть пока проводим субботники, мусора там практически нет. Нет его вообще. Ну и следим, чтобы территория оставалась чистой.
Александр Александрович, ну я думаю, сейчас у слушателей может возникнуть логичный вопрос. А вообще-то вот эти территории, они, конечно, разные у каждого. Где-то зона ответственности, в том числе ЖКХ или предприятия. Как вот это все распределяется? Потому что порой, когда люди задают вопросы, пишут к вам обращение, какую-то критику озвучивают, не всегда вот ориентируются, кто за что отвечает в городе на самом деле. Из-за этого порой бывают такие нюансы, ну, недопонимания. Из-за этого тратится, может быть, больше времени на период, куда это письмо важное попадет, кому, кто этим будет заниматься.
Понимаете, вот я всегда помогаю тем людям, которые не только говорят, там, вот у вас там плохо, вот с такой критикой, да, выступают, а которые приходят и говорят, а давайте сделаем вот там, вот проведем такое-то мероприятие, и чтобы там посадим деревья, там, чтобы было хорошо. То есть помогите нам.
И то есть с предложениями приходят?
С предложениями, да. Этим предложением помогаем всегда. И я вот, может быть, сделал акцент, да, вот на этом месте таком красивом, да, что вот идея сделать его больше таким прогулочным для всех жителей там микрорайона Солнечный. И если мы ту часть, где сейчас находится семейный парк, она уже развита, то вот район бассейна Газпрома, да, она еще пока нет. То есть ее нужно благоустраивать, но начинать с чего-то нужно. Начинаем мы, это уборка мусора, покос травы, ветки там, какие-то кустарники. Вот еще год назад или два, ну то есть это реально, если там пройти до воды, до этого залива, там было все в мусоре.
То есть,
и ощущение, да, как
сути.
В фильме ужасов про маньяков. То есть там вот зайти было страшно даже днем туда. Ничего не видно, ничего не просматривается. Что там происходит, тоже непонятно. Сейчас вот от улицы Дыбовского до воды, я еще раз говорю, благодаря руководству и коллективу «Газпрома» убрали вот эту территорию. Но убирали на субботников в течение года. То есть вот они молодцы, они своими силами, своими ресурсами тоже понимают и что такое благое дело делают. Потому что если это была бы уборка там, ну, в бюджете просто нет финансирования на то, чтобы сделать вот такой объем работ. Слава богу, что там денег хватает на поддержание хотя бы вот там парка семейный, да, или там территории возле ледокола там и так далее. А вот на новое таких в большом проекте, в большом объеме, вот мы вот делаем совместный проект с «Газпромом».
Ну, то есть вы готовы любые вот такие инициативы от жителей, от сотрудников разных учреждений поддержать?
Вот я настолько благодарен жителям, которые сами приходят и подсказывают. То есть приходят жители, говорят, вы знаете, я там всю свою жизнь проработала в управлении там в области. Или там я всю жизнь проработала в администрации города Иркутска.
То есть большой опыт.
Большой опыт, да. Или я вот профессор такого-то вуза, я там до сих пор преподаю, а вот смотрите, да, вот у нас же в избирательном округе, смотрите, вот у нас вот тут есть предприятия такие-то, а что бы нам их не попросить, чтобы они нам помогли. Ну и, допустим, там вот у нас есть Сибэкспоцентр, да, который там принадлежит компании N+. А что она нам, вот жителям, которые мы тут все живем, ну, не помогает? Ну вот давайте к нам к ним обратимся. Я говорю, ну давайте. Вот, а давайте обратимся к «Газпрому». Давайте. То есть вот тут быстрый отклик. Там еще пока думают.
Ну вот, а вот эта работа с избирателем, мы поняли, что у вас очень активные неравнодушные жители, но вот сама система, то есть на кого вы опираетесь? Есть же и ветеранские организации, и общественные, и ТОСы различные. То есть у вас это все уже отлажено на самом деле?
Опираюсь на тех, кто неравнодушен и готов сам помогать, сам действовать. Ветеранские организации, их достаточно тоже много, советы ветеранов, со мной же как бы есть городской совет ветеранов, и у него есть отделение по городу, первичное отделение, да, а есть еще ведомственные советы ветеранов, ну, допустим, там совет ветеранов там аэропорта, и вот, в принципе-то, микрорайон Байкальский, он был построен для работников вот этого 403-го завода, так называемого, релейного завода, да, как его называют. Ну, завод, он был авиационным, да, и имел непосредственное отношение, и они, жители-то, все связаны там тоже вот с авиацией. Ну, и, конечно, там есть такое вот своя первичная организация вот этих авиаторов.
Ну, братство определенное, да.
Да, и вот это союз многодетных семей, там, и так далее, совет женщин, и так далее, и так далее. Их очень много. Но помогаем.
Но они у вас все объединены. Вот,
помогаем, стараемся всем, да, которые приходят к нам с инициативами. Но давайте, может быть, еще поговорим про... Я вот хотел по своей должности, да, как председатель комиссии по ЖКХ, рассказать еще нашим радиослушателям, как важно понимать и участвовать в работе совета дома.
Это ведь очень важно,
вот,
на самом деле.
Вот, многие...
Почему мы вначале говорили и потом акцентировали внимание, что не всегда есть понимание, как вообще этот процесс, как
вообще,
работает.
Как вообще сейчас работает структура управления, там ЖКХ, управляющие компании, администрация. И ведь каждый из нас, утром выходя из дома, да, на работу, он хочет видеть чистые там мусорки, да, чисто подметенные тропинки, асфальт, дорогу, ну, чистый свой дом, ремонт в подъезде, в самом доме, чтобы с коммунальными платежами было все в порядке, да, они были понятны для всех.
То есть эта информация касается каждого из нас.
И приходя с работы домой, он же, подходя к своему дому многоквартирному, он видит дом, подъезд, хочет, чтобы было все чисто, современно, по-новому освещено, и приятно было посмотреть. И когда приходят люди и начинают там задавать вопросы, а почему вот это, а почему это, и начинаешь с ними объяснять, и приходится их, ну, они для себя как новый мир открывают, что оказывается вот сейчас это там не администрация должна этим заниматься, и не там управляющая компания, а совет многоквартирного дома. Потому что его полномочия прописаны в жилищном кодексе у нас. Председатель совета дома, он основное действующее лицо, которое принимает решения, и совет многоквартирного дома. Ну, вот смотрите, да, у нас сейчас в течение года, если вы оплачиваете все коммунальные платежи по текущий ремонт, на текущее содержание жилого дома, каждая управляющая компания их, ну, формирует такой лицевой счет на жилом, на квартирном доме. Эти все платежи за вашу коммуналку, да, на содержание и на квартирного дома, они там копятся. Ну и, допустим, за год там скапливается, я не знаю, сумма 400-500 тысяч. И управляющая компания приходит к совету дома, к председателю совета дома и говорит, вот за прошлый год у вас накопилось, там это обычно бывает в декабре, 400 или 500 тысяч. Вот от вас в течение года поступали заявления, там три заявления, допустим. Это ремонт, допустим, крыши, ремонт подъезда такого-то. Ну и кому-то там не нравится что-то там, давайте сделаем новый тепловой узел в подвале. Вот у вас на доме скопилось там 500 тысяч, давайте смотрите. Ремонт подъезда будет стоить там 300 тысяч, там замена теплового узла там 800 тысяч, это они сами считают. И ремонт крыши там 3 миллиона. Вот вам сметы. Вы давайте принимайте решение на своем совете, план ремонтных работ на будущий год. Это они приходят в декабре на совет дома, каждая управляющая компания, каждому дому. Вот если вы об этом не знаете, вы сейчас думаете какие-то откровения, да, там Сан Саныч вам рассказывает, то это очень плохо. Это на самом деле есть, это проходит без вашего участия. И, как правило, да, вот эти все виды работ, они, советы домов, ну, мало кто разбирается, они подписывают не глядя. А кто разбирается, они в эти все сметы начинают детально изучать и могут их там секвестировать, уменьшить там в 3-4 раза.
Я хочу поддержать вот вашу мысль, Александр Александрович, и спасибо вам, что вы задели эту тему. В моем окружении, и сами мы в нашем доме, это Рябикова 5А, и кто, с кем мы делимся информацией на эту тему, есть люди, которые очень эффективно работают, которые меняют вплоть до того, что управляющие компании и формы вот разные, чтобы именно выгоднее для каждого жителя было это. Но это надо иметь определенное знание, конечно же. Это надо иметь единство определенное, то есть авторитетно работать. То есть это полное самоуправление, при этом самим искать среди своих специалистов, ну и таких надежных людей, которые в этом и разбираются, и болеют душой.
Я вот вам сейчас по-простому рассказываю, да, простыми словами, чтобы всем было понятно. Я не говорю там никаких юридических терминов из жилищного кодекса, там ссылки на статьи, вы это можете сами все прочитать. Жилищный кодекс, там 161-я статья, там совет многоквартирного дома, там и так далее, и так далее. Но этим нужно заниматься хотя бы понемногу, ежедневно читать, смотреть, а не когда вы приходите там на прием к депутату своему и спрашиваете, а что вот у нас кварплата поднялась? Начинаете выяснять, а оказывается, ваш дом ее заголосовал в ноябре-декабре. Вы сами ее повысили там на 20% все коммунальные там платежи. Общим собранием вашего многоквартирного дома протоколы вам перенесла управляющая компания. Вы их не глядя подписали, а потом, увидев платежку за январь в феврале, удивились, а что же так это все выросло-то у нас?
Так вот, какая тогда технология? По пунктам хотя бы коротко.
Нужно принимать участие в работе Совета Дома. Нужно самому входить в состав Совета Дома. Нужно требовать документы эти все, как формируются эти тарифы. На текущий ремонт, да, на текущее содержание. Если у вас председатель, ну, как бы не инициативный, нужно выбрать инициативного председателя, который будет, вот есть ну, такие люди с опытом, которые вышли на пенсию, но не хотят активно продолжать работу, да, на пользу своего дома там или на пользу общественности. Надо подбирать таких и в совет, и председателям совета дома, у которых есть время этим заниматься, и нужно обсуждать. И когда, вот, допустим, такие люди у меня встречаются, за 3 созыва их было очень много, то есть вот у меня... Ну, то есть вы советом дома, вы утверждаете тарифы себе на коммунальные, жилищные коммунальные услуги. Ну, то есть свою квартплату определяете. И нужно понимать, как они формируются. У меня, допустим, был председатель в Байкальском совета дома 8 лет назад. Он был директором строительной фирмы. У него был самый низкий тариф в городе. Потому что, когда управляшка ему приносила тарифы, он им популярно объяснял за 20 минут, что они высокие, вот, и как директор строительной фирмы, обосновываясь там всеми нормативами и тарифами, он снижал его до самого минимального. И еще как бы контролировал исполнение вот этих вот планов ремонтных работ, которые они заголосовывали и делали в течение года.
Ну вот даже жители могут и подрядчиков же сами подбирать.
Но подрядчиков подбирает управляющая компания. Я говорю о том, что они должны сформировать план работ, чтобы не было завышены, значит, сметы, и контролировать качество этих работ, чтобы действительно, ну вот условно, сколько стоит ремонт подъезда. То есть у нас в городе вот в основном дома это панельные пятиэтажные, да, там советской застройки, там 5 этажей, сколько стоит ремонт, вот, на ваш взгляд? Вот если вы решили сами лично, ну сколько вот, ну 100-200 тысяч, да, там 100 тысяч на краску, там шпаклевку, кисточки и все такое, да, и нанять двух рабочих, ну допустим, даже каждому заплатить по 50 тысяч, которые вам за неделю этот ремонт сделают, ну наверное 200 тысяч, да, ну вот 300-400 берут, в смету закладывают ремонт подъезда. Ну, надо же тоже, да, разбираться фактически.
Ну, вот, Александр Александрович, продолжая эту важную тему, есть вот, скажем так, чтобы пройти такую школу для старших по дому,
для
старших по подъезду?
Сейчас у нас с вами школа собственников жилья в многоквартирных домах. То есть у нас же каждый собственник, да, и в жилищном кодексе сказано, что собственники жилья, ну, помещений на квартирных домах, они сами должны организовывать вот управление своей...
Так вот, получить вот эти знания и вот эти технологии. Вот у нас в свое время очень долгая была передача «Азбука ЖКХ». К сожалению, ведущий такой общественник и эксперт Константин Геннадьевич Маркелов уехал в другой регион жить. И вот эта тема сейчас у нас, к сожалению, не освещается. Хотя вот можно было вот подхватить и вот этот алгоритм, скажем, как школу такую провести для всех жителей.
Да, и это важно, нужно и необходимо, потому что где бы вы ни работали, председателем правительства Иркутской области, министром правительства Иркутской области, вы живете в городе Иркутске, и выходя с работы, вы обыкновенный житель города Иркутска. Приходя к себе домой, вы вот ощущаете на себе, да, вот хорошо работает ваш совет дома, да, председатель совета дома или нет. Тем более, что у нас в жилищном кодексе, ну, любой человек может быть председателем совета дома, там, входить в состав совета дома и принимать активное участие. Нужно очень много сейчас вот экспертов, да, таких в сфере ЖКХ, но они, скажем так, узконаправленные. Ну, то есть, допустим, у нас есть там узкая направленность по теплоснабжению, то есть насчитывают за тепло жителям, делают там раз в год перерасчет, приходит платежка там условно за там плюс там 5 тысяч, там плюс 7 тысяч, плюс 3 тысячи. Жители задаются вопросом, нанимают вот эксперта-юриста, который идет в суд и доказывает в суде, что не должны жители платить там по статье «Общедомовые нужды» там плюс 7 тысяч рублей за отопление. Делает перерасчет. А есть у нас вот даже такой человек, который ставит под сомнение вообще тарифы и нормативы начисления за отопление. Вот, и суд становится на его сторону, и решения суда такие есть. То есть он отменил все...
Так, а если нет таких людей грамотных, но... видите, получается, мы каждый в этой ситуации заложниками являемся, получается. То есть если человек на себя не взял эту ответственность, но ее не только надо взять, а разбираться в этих вопросах экономических, юридических. Вы говорите, даже люди, которые специализацию имеют определенную, и то даже эксперты, они какую-то отдельную тему могут проработать.
Нужно просто начинать потихоньку в это вникать. Потихоньку в это вникать, и когда вы в это вникаете, ну, вы же экономите, у вас же уменьшается там размер квартплаты. Некоторые, вот у меня даже на округе есть такие дома, которые на общем собрании приняли решение платить зарплату председателю совета дома. То есть они говорят, блин, у нас вот работа, давай вот ты председатель совета дома, и ты будешь этим заниматься, мы тебе будем платить зарплату там, ну, условно, там, 3 рубля с квадратного метра. Ему зарплата это набегает 40 тысяч рублей в месяц. И он за эти 40 тысяч рублей в месяц решает все вопросы по дому. То есть это в жилищном кодексе, это есть отдельная статья, что решением собственников, общего собрания собственников многоквартирного дома может принято решение о выплате вознаграждения за работу председателю совета дома и членам совета дома.
А как отладить вот эту, может быть, на общественных началах, чтобы действительно какую-то организовать общую вот структуру общественную, я имею в виду, которые будут делиться друг с другом вот этим опытом?
Такое сообщество, оно необходимо. То есть я пришел к вам рассказать, что его сейчас в городе нет, оно необходимо, чтобы люди делились информацией, опытом между собой в сфере ЖКХ, скажем так. Ну, скажем так, союз или ассоциация потребителей услуг ЖКХ, да, жилищно-коммунального хозяйства. И я готов к разным предложениям, да, к обсуждению этого, в какой форме она будет, там, в форме ассоциации, союза или сообщества, какой формат, как мы будем собираться, где, что. Ну, давайте это обсуждать, и это интересно всем. Готовить такое, знаете, сообщество на территории города, где каждый будет приходить, делиться своим опытом, рассказывать о нем, чтобы другие его тоже перенимали.
Да, наверное, сотрудники управляющих компаний и руководители не очень обрадуются
они
этой информации.
Они вообще этому не обрадуются, они, вот понимаете, чем,
это получается
меньше,
противостояние.
Чем меньше люди знают, как должно быть, тем для них проще и лучше.
И выгоднее.
И выгоднее, самое главное, да. Потому что зашла управляющая компания, да, ничего не делала, квартплату собирала. Люди устали от этого, проголосовали, выбрали другую. Остались одни долги, и непонятно, куда деньги ушли. То есть надо же еще и с этим тоже разбираться. Ну, надо же разбираться, да, вы кому платили квартплату-то, куда она, на каких счетах оседала и почему ничего не сделала.
Ну, тогда, может быть, вопрос...
То есть, видите, какая многогранная и многопрофильная, да, но я хочу вот уйти сейчас не в сторону там вот, почему ничего не делается, куда ушли деньги, а как нам эффективно управлять своими, значит, вот имуществом в многоквартирном доме. А это мы еще с вами не говорили про... Ведь у каждого многоквартирного дома же есть земельный участок, который принадлежит собственникам многоквартирного дома. Придомовая территория называется. И она тоже в жилищном кодексе и земельным кодексом, она должна быть определена границами там, и так далее, и так далее. Вот в настоящее время администрация города Иркутска практически все придомовые территории ко всем многоквартирным домам она определила. И если вы, ваш совет многоквартирного дома активен и следит за всеми тенденциями, он это право на эту землю зарегистрировал за собственниками вашего дома. Я вам сейчас такие вещи, да, расскажу, когда, конечно, это вот, ну, администрация, у нее идеология такая, что вот это положено по закону, мы это сделали. А теперь есть такие нюансы, да, что мы получаем в результате этого. Собственники на общем собрании определяют, как они распоряжаются этим земельным участком. И, допустим, собственники вот на улице Депутатской, одного из многоквартирных домов в центре города Иркутска, определяют, А мы хотим построить 8 капитальных гаражей для своего личного транспорта и ставить машину не где-то там, а в гараж у собственного дома. Решение такое приняли, протокол оформили, построили 8 капитальных гаражей, ставят там машины. Приходит администрация там на переустройке, говорят, вы что делаете? Это же центр города, какие гаражи? Подает на них в суд, суд проигрывает, потому что закон на стороне жителей. Это наша придомовая территория, мы что хотим с ней, то и делаем. Другой, допустим, пример у нас вот в микрорайоне Солнечный. Жители тоже одного большого дома на своей придомовой территории решили организовать платную парковку. И доходы с платной парковки, чтобы шли на содержание этого своего дома. Организовали, поставили, огородили, поставили шлагбаум, взимают оплату. Администрация тоже пришла, говорит, ну какая платная парковка в центре Солнечного, вы о чем вообще? Проиграли суд, потому что придомовая территория, собственники вправе решать. Как говорит мой друг...
Я думаю, да, сейчас не только я удивлена,
вы
думаю,
не вправе, да, какую, решать, какую я баню буду строить в своем огороде. То есть вот они решили платную парковку. Еще один ярчайший тоже пример, да, в Солнечном. Тоже большой там жилой комплекс, большая территория у него придомовая. Решили отдать ее в аренду под торговые павильоны. Несколько торговых павильонов взяли землю в аренду, начали там торговать. Ну, соответственно, торговые павильоны, они подключения не имеют, воды нет, ничего, мусор куда. Ну, и такая, знаете, как бы вот не очень такая приглядная ситуация начинает напрягать других жителей соседних многоквартирных домов. Что за павильоны, что тут устроили, и это начали опять смотреть, как воздействовать на них, подавать в суд. Но придомовая территория, это жители, они имеют право, что хотят, то и делать. То есть, вот понимаете...
Ну, тогда вопрос-то встает о юридической грамотности, в том числе представителей власти. Ну, то есть, если вот эти ситуации, о которых вы сейчас рассказали, возникают, нет согласованности...
У них, конечно, позиция, да, что они не правы, они юридически, значит, вот мы сейчас будем на них влиять, убирать это все, но все споры решаются в суде. Пока счет, значит, вот положительных исходов, значит, решений суда... не на стороне, он на стороне жителей, собственников земельных участков и ну, вот, помещений на квартирных домах.
Ну, то есть, главные выводы вот из этой части нашей беседы, это, во-первых, брать на себя ответственность?
Каждый из нас должен вникать в полномочия и в управление своим многоквартирным домом. Ну, я так как бы под немножко землю, да, земельный участок, придомовую территорию затронул. У нас же сейчас это вот, ну, как бы иное еще такое подпадает. Еще вот, вот смотрите, у нас советская застройка, ну, там, допустим, брать там микрорайон Солнечный, либо там Депутатскую улицу. У нас панельные пятиэтажки, они стоят либо квадратом, либо они стоят вот параллельно друг другу в ряд. Либо одной стеной стоят там девятиэтажки. Ну вот представьте, если дома стоят квадратом, у них определена придомовая территория. В центре этого квадрата стоит детская площадка. Ну она как бы общая для четырех домов. Но распределена таким образом, что она принадлежит только одному дому. А потому что площадь, да, она как бы разная придомовых территорий. И вот жители приходят и говорят, ну надо вот эту площадку обновить. То есть у меня вот сейчас проблема в Солнечном. 3 года я не могу обновить площадку, потому что жители, ну, как бы деньги есть, финансирование есть. Жители не могут заголосовать ее советом дома, потому что говорят, а зачем вот... Ну, понятно, да, что вот мы ни копейки не тратим. Мы должны просто сделать протокол. Но управляющая компания приходит и говорит... Вот у вас будет новая площадка, значит, вы должны на содержание этой детской площадки, допустим, там не рубль, а 27 на квадратный метр жилой площади вашей квартиры. Ну, или даже вот ярчайший пример, тоже микрорайон Байкальский. Значит, там большая детская площадка у дома Байкальская 247, громаднейшая, но дом 247 не хочет заголосовывать ее, чтобы делать современную, с резиновым покрытием, там, финансирование выделяем, но совет дома во главе со старшим по дому говорит, а что это мы тут должны вот себя вот тут заголосовывать, когда все дома вокруг, а их там 9, будут ходить к нам на эту детскую площадку. А мы будем на ее содержание платить. Пришла управляющая компания, ну да, давайте вот 5 рублей с квадратного метра жилой площади. Я сам был на этих собраниях, я говорю, вы что, какие 5? По минимуму вы должны сохранить тот тариф, который они сейчас платят, потому что она будет новая, современная, и вам не надо тратить деньги в ближайшие там 3-5 лет на ее ремонты, потому что она будет новая, и там будет гарантийный срок. Ну ладно, давайте рубль с квадратного метра. Ну, представляете, да, вот как они. Не согласились даже за рубль жители. И в результате, да, протокола нет, ничего
то
нет.
Ситуация вообще зависла?
Ситуация зависла. Я был вынужден эту площадку сделать за школой на земельном участке, который принадлежит муниципалитету. Ну, когда-то 15 лет назад школа отказалась от части территории, да, своего стадиона. И это не придомовая территория, это территория города. И вот я сейчас уже, сколько там, 4 года, новую детскую площадку современную вот там строим. И весь микрорайон вот ходит туда, где вы могли, вот рядом со своим домом.
Ну, наверняка эти мысли-то высказывает какая-то инициативная группа. Я не могу на сегодняшний момент, вот на данный момент, вернее, поверить, что так единодушно, единогласно все жители вот эту линию продвигают. Может быть, кто-то вообще не в курсе, не касается этого.
Понимаете, у нас еще роль личности, да,
вот я о чем
роль личности. Если человек умеет убеждать и вести за собой других людей, и если он подбирает к себе в команду там 3-4 человека, ну, я вот имею в виду совет дома, вот их 4
я
человека,
об этом говорю,
а подъездов да. там 8, это 9-этажки, и как бы кто один не возмущался, он приходит к этим пятерым, один приходит к пятерым и говорит, да вы же там что не понимаете, там, ему 5 говорят, ты сам ничего не понимаешь, иди отсюда.
Ну, то есть у них определенный уже авторитет и влияние на
вот, не будем умы. Протокол делать, все. Ничего не знаем. Мы сейчас прокуратуру будем писать везде. И не хотим мы. Рубль – это много. С квадратного метра жилой площади. За новую детскую площадку. И потому что мы хотим, чтобы все нам скидывались эти дома, и чтобы все содержали эту детскую площадку.
А договориться?
А договориться уже невозможно. Земля распределена. Земля разграничена. Придомовая территория – это их дома. То есть там сколько, 8 подъездов, 9-этажки, это, по-моему, там 11 тысяч квадратных метров у них дом, ну, весь объем там, и к ним должна быть такая большая придомовая территория. То есть тоже она там рассчитывается по нормативу в зависимости от размеров этого дома.
Я думаю, сегодня наши слушатели много нового услышали.
Вот, узнали. Им такой норматив рассчитали, да, и вот возвращаясь, допустим, к солнечному. Когда 5-этажные панельные дома, 4 подъезда стоят квадратом, в центре тоже, значит, детская площадка, она в придомовой территории у одного какого-то дома, они тоже говорят, мы не будем, мы не хотим, мы вообще нам это не нужно. Вот в этом году там противостояние дошло до такого уровня, что они прямо, инициативные жители, поменяли весь совет дома. И сказали, у нас в приоритете не детская площадка, которая в плохом состоянии, а вообще другое. Нас там беспокоит там, магазин Янта, который у нас там в цоколе находится. Мы-то сейчас с ним будем бороться.
Ну, то есть,
а все остальные в заложниках,
пунктов,
три дома да, в заложниках, потому что ну вот они вынуждены теперь, чтобы их дети вот на этой площадке. Которые к их придомовой территории не относятся. Это проблема. Мы в дискуссии уже много значит, времени. В дискуссии это депутаты Думы, к которым приходят их избиратели и говорят, ну давайте что-то делать, давайте менять нормативно-правовые документы, да, чтобы у нас были новые детские площадки, и вот их организационно-правовые там, вот, формы были иные.
А это возможно на местном уровне?
Ну, возможно. Возможно, вот мы предлагаем, да, допустим, в частности, я предлагал такой вариант, что вот всю площадь детской площадки выделить опять отдельный земельный участок. Этот отдельный земельный участок должен быть закреплен либо за администрацией, либо за каким-то муниципальным предприятием, ну, и относился к городу. Но, опять же, тут ответственность. Кто должен быть ответственным, если вдруг что-то случится на этой детской площадке? Какая-нибудь качеля ударит какого-нибудь ребенка, ответственный кто? Вот поэтому мы и распределили эту всю территорию, чтобы ответственными были жители вот этого дома, к которому относится эта придомовая территория, кому принадлежит эта, вот здесь стоит детская площадка.
В смысле, ответственность уже за здоровье детей, да, и жителей?
Да, собственники земельного участка, а это жители многоквартирного дома, они отнесут ответственность в совет дома, председатель совета дома, ну, через управляющую компанию.
А в какой форме это может быть выражено, если, не дай бог, вот случай какой-то?
Ну, конечно, произойдет. Не дай бог, какой-то случай, да, прокуратура начнет разбираться. Она придет в управляющую компанию, у вас придомовая территория, давайте покажите нам договора, как вы содержите. И у каждого жителя должен быть договор, ну, и, во-первых, это должно быть закреплено в протоколах общих собраний, полномочия, которые вы сами исполняете, и они прописаны в жилищном кодексе, и какой функционал вы передаете управляющей компании, за что она отвечает. А управляющая компания говорит, а мы отвечаем только за уборку мусора, ну, к примеру, да, и, наверное, даже вот за ремонт там, или содержание детской площадки стараются ответственность эту не брать.
Я думаю, что сейчас, конечно, у многих
Я советую всем, вот каждому собственнику квартиры взять и почитать свой договор собственника с управляющей компанией. Вот достать его и почитать.
Если он вообще в наличии у каждого есть. 99%
нету его, хотя он быть обязан у вас. И если вы даже покупаете квартиру, вам должна прийти управляющая компания и договор вам этот подписать с вами. Но если новое жилье, то это с управляющей компанией, которую там определили.
Александр Александрович, я все-таки призываю хотя бы по пунктам, вот сейчас завершая
новый
часть.
Объем, это, да. Так, большой объем информации, да, которую нужно обдумывать.
Да, резюмировать, потому что это очень важно, то, что вы сегодня рассказали и напомнили. Для кого-то это вообще, как вы сказали, совершенно новый подход. А если его, так сказать, в жизнь не ввести, каждого человека, то очень много проблем, конечно, будет продолжаться.
Мир вокруг нас меняется, и мы должны меняться вместе с окружающим миром, управлением, да, системой управления своим многоквартирным домом, да, взаимодействию с Думой, там, администрацией, с управляющей компанией. Потому что без вот этого, если мы не научимся, да, этим всем управлять, этими процессами, эти процессы будут управлять там нами, и не всегда, да, вот, скажем так, управляющие компании, либо там кто управляющие, которые управляют вашим домом, там, они не всегда. Ну, они же вот коммерческая структура, да, коммерческая структура, она, у нее основная цель – это извлекать максимальную прибыль. Ну, а вы, если эту услугу покупаете у управляющей компании, а вы покупаете эту услугу, вы должны следить максимально за ее качеством, чтобы эта услуга максимально качественно была вам предоставлена. То есть своим советом многоквартирного дома и председателем совета дома осуществлять текущий контроль, чтобы вам всегда она была предоставлена качественная услуга по уборке территории придомовой, по ее содержанию, по текущему ремонту, по содержанию общего имущества многоквартирного дома и так далее, и так далее, и так далее.
По капитальному ремонту?
Это немного отдельный, да, тариф, это отдельная тема. Сейчас пока не будем в нее касаться, потому что и так информации достаточно. Ну, самое главное, что я еще раз хочу акцентировать, вот цель моего интервью сегодня на нашем городском радио, это чтобы каждый из нас задумался, чем же занимается совет многоквартирного дома, в котором я живу, кто его председатель, прийти, познакомиться, взять телефоны и сходить, спросить, как часто вы собираетесь, или можно ли мне тоже поприсутствовать на ваших собраниях. Вникать в работу собрание совета дома, ну и потом уже для себя определять, хорошо он работает там или не очень, как внести улучшения в его работу, предложения и вообще как это изнутри все это работает и как выглядит взаимодействие с управляющей компанией.
Ну и как минимум надо прочитать законы.
Да, вот, но как только вы вот эти шаги сделаете, вы, конечно, будете заглядывать и в жилищный кодекс, и в другие нормативно-правовые документы, которые у нас на Думе утверждаются, администрации. И я вам всегда говорю, что тарифы вам не начальство, там сверху не администрация отправляет, совет дома, каждого дома. Он их утверждает сам на общем собрании. Он не единый тариф для там одной управляющей компании. Собственники каждого дома утверждают на общем собрании. Поэтому вы должны вникать, почему такой тариф, как вы его рассчитали. Он идет на квадратный метр общей площади вашего помещения, там, квартиры или...
Спасибо, Александр Александрович. Но я думаю, что когда переосознание вот этой информации произойдет, будут вопросы, и вы вот озвучивали свой контактный номер, ну вот куда тогда обращаться? Ведь вы понимаете, что вопросы будут и к вам в том числе.
Вы знаете, у меня очень много помощников, помощников депутата на общественных началах. Я стараюсь вот таких инициативных людей брать к себе помощники депутата, выдавать им удостоверения, и они у меня вот прямо по отдельным направлениям работы. То есть там по взаимодействию, там с тепловиками, там, с электросетями, там, с водоканалом, по канализационным вопросам. Это те люди, которые уже имеют большой опыт по решению своих жилищных проблем и вопросов, да, и взаимодействию вот с этими структурами. Где-то мы будем с ними советоваться, где-то сами. Если у вас есть такой опыт, что вы там 3-4 года какую-то проблему решаете, решили ее успешно или там продолжаете ей заниматься, приходите, у вас тоже есть вот такое свое, скажем так, желание помогать не только как бы своему дому, но и всем остальным рассказывать. Ну, сделаем вас помощником тоже депутата.
Тогда давайте напомним, куда и как обращаться.
Можете обращаться в Думу города Иркутска, кабинет номер 407, председатель комиссии по ЖКХ и благоустройству Александр Александрович Квасов. Телефон аппарата можете найти в интернете, вот, или на мой прямой телефон 924-620-7240, и будем встречаться с вами, обсуждать все эти
проблемы. Телеграм-канал или чат какой-то есть у вас?
Нет, я еще раз говорю, что вот для муниципального служащего у нас есть телеграм-канал Думы города Иркутска, да, и чат там Думы города Иркутска, и вот официальных лиц, там, скажем так, вот.
А ваши помощники готовы проконсультировать жителей других, например, округов?
Вот смотрите.
Или вы поделитесь инициативой
давайте,
своей с своими коллегами-депутатами?
Да, будем разграничивать и выносить там на комиссию по ЖКХ только такие большие глобальные вопросы, да. Ну, я думаю, да, поделятся. Поделятся, и всем мы подскажем. То есть, потому что у нас такой как бы объем нашего опыта, он позволяет уже в любую проблематику решать положительно.
Тогда давайте еще раз ваш номер телефона повторим.
8-924-620-7240. Но я сразу предупрежу, у нас есть регламент взаимодействия. Значит, конечно, мы с вами поговорим по телефону, но вы вашу проблему должны будете в обращении письменно написать. Если у вас есть какая-то переписка с официальными органами, приложить копии этой переписки, что вы вот писали туда-то, вам ответили вот это, с этим ответом вы не согласны, вы потом писали опять туда, вам ответили это, то есть все эти запросы, все эти ответы, копии тоже обязательно нужно прикладывать, чтобы мы знали всю историю вопроса, почему, значит, там он не решается, и какое ваше мнение, да, чтобы, как это предложение, чтобы его положительно решить.
Спасибо. Уважаемые слушатели, как вы поняли, наша передача состояла из двух частей. Первую мы посвятили общим вопросам работы депутата Квасова в округе номер 15, а вторая часть очень актуальная, которую, надеюсь, мы продолжим в нашем эфире, это работа совета дома многоквартирного в нашем городе,
да,
в том числе.
И работа председателя совета, их полномочия, функционал, чем они занимаются, как решают вопросы, как они взаимодействуют, и они самые главные у нас. Они утверждают тарифы на каждый дом, они составляют план работ на текущий год. Вот сейчас ноябрь-декабрь, да, вы должны составить план работ на 26-й год. Что, какие виды работ на скопившиеся деньги ваши, которые вы за квартплату на содержание там, значит, своего дома были накоплены на счете, допустим, там управляющей компании, и он там отдельно на вашем счете вашего дома. Определить эти виды работ, посмотреть все эти сметы, планы, в какие месяца они будут начинаться, заканчивать. Определить, как вы будете контролировать. Ну и, конечно, все акты выполненных работ подписывает председатель совета дома. И потом, когда вы, допустим, не довольны качеством, да, это жилищный кодекс прямо и говорит, это ответственность председателя и советов, членов совета дома. То есть вы, если подписали ему акты, ну тогда, значит, вы подписали акты, вы согласились с таким качеством. Это очень важно.
Спасибо за очень полезную и важную информацию. Уважаемые слушатели, сегодня в передаче «Дневник депутата» принимал участие депутат Думы города Иркутска по 15-му избирательному округу Александр Александрович Квасов. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
В эфире.
Спасибо, до новых встреч.
Ночные фонари и шум машин стихает, и вновь до утренней зари мой город умолкает. Туман повис над горой и замер белой дымкой. Мосты, дома там за рекой, как будто невидимки. Любимый край, земля родная, с тобой жемчужина Байкал. Кто не был здесь, я точно знаю, тот слишком много потерял. Любимый край, земля родная, блестят на солнце купола. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. И для меня, я вам не лгу, здесь родины начало. И я представить не могу Россию без Байкала. Чтоб город жил и процветал, об этом я мечтаю. За наш Иркутск, за наш Байкал я тост провозглашаю. Любимый край, земля родная, с тобой жемчужина Байкал. Кто не был здесь, я точно знаю, тот слишком много потерял. Любимый край, земля родная, блестят на солнце купола. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Па-да-па-пам, па-да-па-па-да, па-да-па-па-па-да-па-па, па-да-па-па-па-да-па-па-да, па-да-па-па-па-да-па-да. Любимый край, земля родная, блестят на солнце купола. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела. Я счастлив тем и не скрываю, навеки нас судьба свела.